эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 августа, воскресенье. Скинвали Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто будет заниматься устранением последствий осетино-ингушского конфликта? Новые интерпретации выборов со стороны Дмитрия Медведева. Предвыборная ситуация в Азербайджане. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Власти Сирии разрешили находящимся в стране инспекторам ООН посетить место предполагаемой химической атаки. В Каире прошли отдельные краткие судебные слушания по делу бывшего президента Хосни Мубарака. В Москве полиция задержала 10 участников памятной акции на Красной площади. Власти Сирии разрешили находящимся в стране инспекторам ООН посетить место предполагаемой химической атаки в окрестностях Дамаска, которую, как утверждают повстанцы, провели в среду войска президента Башара Асада. О достигнутом с международными экспертами соглашении сообщило сегодня Министерство иностранных дел Сирии. Спустя день после того, как обсуждать этот вопрос в Дамаск, приехала верховный представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кане. В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение вступит в силу немедленно. Жертвами химической атаки вблизи Дамаска, по утверждениям повстанцев, стали сотни людей. Международная организация «Врачи без границ» заявила в эти выходные, что в курируемых ею больницах в сирийской столице за последние дни скончались 355 человек. Из числа тех, кого доставили в среду с признаками нейротоксикоза. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в субботу, обсуждая ситуацию в Сирии, сошлись во мнении, что если обвинения в адрес сирийских военных подтвердятся, то за этим должен последовать серьезный ответ мирового сообщества. Сирийские власти отвергают обвинения в применении химического оружия и возлагают ответственность за смерть сотен граждан на вооруженную оппозицию. В Каире в воскресенье прошли отдельные краткие судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака, а также по делу арестованного лидера движения «Братья-мусульмане» Мухаммеда Бади и двух его помощников. Процесс над Мубараком, которого судят повторно, продолжится 14 сентября. Экс-президенту вменяют вину неспособность предотвратить гибель свыше 800 демонстрантов в дни массовых волнений в 2011 году, приведших к отставке Мубарака. Воскресное заседание прошло спустя 3 дня после того, как бывшего многолетнего лидера Египта перевели из тюрьмы в военный госпиталь под домашний арест. Лидеров братьев-мусульман судят по обвинению в подстрекательстве к насилию против участников массовых антиправительственных выступлений в июне, за которыми последовало смещение с поста президента военными нового главы государства исламиста Мухаммеда Мурси. В воскресенье Бади и его заместителей на процессе не было, их не смогли доставить по соображениям безопасности. Разбирательство их дела отложено до 29 октября.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Цзинань, восточной китайской провинции Шаньдунь, четвертый день продолжается судебный процесс над бывшим главой партийного комитета города Чуньцинь Бо Силаем. Он обвиняется в коррупции и злоупотреблении властью. На процессе выступил ключевой свидетель обвинения, бывший начальник полиции города Чуньцинь. После этого Бо Силай назвал бывшего полицейского гнусным лжецом. Иностранные журналисты в зал суда не допускаются, однако информация о происходящем публикуется на судебной странице в Твиттере в виде официальной текстовой трансляции. Пристальное внимание к процессу связано с тем, что Бо Силай еще недавно считался одним из наиболее перспективных китайских политиков. Ему сулили успешную карьеру на государственных постах. Предполагается, что приговор Бо Силаю будет вынесен в начале сентября. В Москве полиция задержала 10 участников памятной акции на Красной площади в день 45-летия 45-летия демонстрации против советского военного вторжения в Чехословакию для подавления демократических реформ, известных как «Пражская весна». Участники акции собрались вблизи лобного места и развернули плакат с надписью «За нашу и вашу свободу». Сообщается, что полицейские не разрешили проводить памятное мероприятие, заявив, что на Красной площади акции запрещены. Среди активистов была известная правозащитница Наталья Горбаневская, одна из участниц демонстрации 25 августа 1968 года под тем же лозунгом «За нашу и вашу свободу». По имеющейся информации, она не была задержана, передает Иван Трефилов.
Акция началась ровно 12 часов дня, как и было 45 лет назад. Единственное, что не сумели участники соблюсти место, потому что в связи с подготовкой к очередному празднованию на Красной площади лобное место было оцеплено. Туда было пройти нельзя. В 12 часов 10 активистов развернули плакат «За вашу и нашу свободу». Также участвовала Наталья Горбаневская, то есть человек, который 45 лет назад принимал участие в той знаменитой акции. Но она, собственно, присутствовала рядом, не держала плакат. Сразу же к участникам этой акции подошли сотрудники полиции и попытались выяснить, что же, собственно, здесь происходит. Попытались свернуть этот плакат. Участники сегодняшней акции сказали, что это памятная акция, это не пикет, это не политическая акция. И все-таки смогли какое-то время еще продержаться. Но в целом до прибытия сотрудников ОМОНа прошло где-то минуты 4-5. После этого участникам еще дали немножко подержать плакаты и тут же всех их загрузили в автозак.
Передавал Иван Трефилов. В китайской провинции Дзяньсу неизвестный злоумышленник нарушил пластиковое покрытие специальных теплиц, где для медицинских экспериментов выращиваются тараканы. Более 1 миллиона насекомых оказались на свободе. Санитарно-эпидемиологические станции направили к месту происшествия сотрудников для проведения специальной обработки территории. Владелец фермы потратил более 16 тысяч долларов для разведения тараканов, которые применяются в традиционной китайской медицине.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Микрофон Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На пресс-конференции, которая прошла в минувший четверг в Итартас, исполняющий обязанности главы Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что устранением последствий осетино-ингушского конфликта должен заниматься федеральный центр. Действительно, за 21 год, прошедший с момента конфликта, большинство ингушских переселенцев так и не смогли обустроиться по месту прежнего проживания, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Причин, по которым возвращение ингушских беженцев в села пригородного района не завершилось до сих пор, много. Для их решения, по убеждению большинства аналитиков, требуется только желание и воля федерального центра. На пресс-конференции, которая прошла 22 августа, об ответственности федерального центра за устранение этих причин заявил и Юнусбек Евкуров. Он не стал подробно останавливаться на тех проблемах, которые имеются сегодня у ингушских беженцев, ограничившись лишь перечислением некоторых из них – возвращение беженцев в их дома и компенсация за потерянное имущество. Правозащитный центр «Мемориал» неоднократно указывал на объективные препятствия, существующие для разрешения последствий осетино-ингушского конфликта, и давал ряд рекомендаций для их устранения. На протяжении 2 десятилетий ингушская и осетинская сторона так и не смогли договориться о количестве ингушей, имеющих право на возвращение в свои дома или получение компенсации за утраченное имущество. На преодоление последствий влияют настроения и установки людей, переживших вооруженный конфликт. Несмотря на значительное улучшение в отношениях между представителями двух национальностей по району в целом, остается еще ряд населенных пунктов, куда возвращение не идет. Это прежде всего селение Октябрьское, селение Ир и поселок Южный. Непонятная ситуация и с жителями ликвидированных населенных пунктов Терк и Чернореченское, которые попали в так называемую водоохранную зону. Как быть с этими людьми? Есть и другой аспект в разрешении постконфликтной ситуации. Проблемы, которые считаются решенными, но по сути всего лишь умело завуалированы. В июле 2007 года на окраине поселка Майске, Северной Осетии, был ликвидирован некогда большой лагерь ингушских беженцев. Закрытие лагеря проходило долго и болезненно. В конце февраля того же года городок беженцев посетил заместитель полпреда в ЮФО Виктор Ампилогов. Чиновник приехал с целью разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг этого городка. На тот момент там проживало 27 семей, а сам лагерь больше 4 месяцев был отключен от света и газа. Выслушав требования беженцев, чиновник поручил создать комиссию для решения этих проблем, а через 2 недели он вернулся в сопровождении членов этой самой комиссии и журналистов из Северной Осетии. Представителям 5 семей, проживавших до конфликта в поселке Южный, в торжественной обстановке вручили ключи от их домов. Беженцам предложили возвращаться, заверив в том, что дома освобождены от незаконных владельцев, проживавших там после 1992 года. Торжественный момент вручения ключей сняли на видеокамеру и показали по осетинскому телевидению. В тот же день 4 обладателей ключей самостоятельно поехали в поселок Южный. К их большому разочарованию, в 3 домовладениях по-прежнему проживали беженцы из Южной Осетии, которые были не меньше удивлены новостью о своем выселении. Ключи, врученные беженцам, оказались фикцией, потому что ни в одном из домовладений на входных дверях замков, к которым бы они подошли, не было. 4-й дом, принадлежащий Магомеду Куштову, отсутствовал, так как с момента его разрушения в период конфликта строительные работы по его восстановлению не проводились. К слову сказать, тому же Магомеду Куштову через месяц после этого случая руководитель межрегионального управления ФМС России отказал в оказании государственной поддержки на восстановление жилья, сославшись на препятствия со стороны соседей. Другие проблемы, поднятые беженцами на встрече с чиновником из полпредства, так и не были разрешены. Лагерь ликвидировали. Часть беженцев переселились с места компактного поселения Ингушетии, другая часть поселилась в поселке Новый, созданном в 2006 году в приграничной с Ингушетией зоне. Переселяясь в Новый, беженцы отказывались в пользу государства от своей собственности в Северной Осетии. Взамен они получали участок земли и право на государственные субсидии на строительство домовладений. Несмотря на многочисленные обещания федеральных и республиканских чиновников, документы о передаче земельных участков в собственность семьям, переехавшим в Новый, выданы так и не были. На протяжении всего постконфликтного времени федеральный центр присутствовал в этом регионе, но его полномочия были зыбкими и расплывчатыми. Для возвращения и обустройства людей в места прежнего проживания зачастую полномочий не хватает. А для лишения беженцев временного жилья находятся и полномочия, и ресурсы. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Надрань.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
19 августа, выступая в Пятигорске перед участниками Северокавказского молодежного форума «Машук-2013», глава российского федерального правительства Дмитрий Медведев выступил с новой интерпретацией предстоящих региональных выборов. По его словам, главы субъектов РФ должны избираться напрямую. Однако, при наличии несколько иной политической культуры, возможно установление переходного периода. Это выступление российского премьер-министра уже получило негативный отклик на Северном Кавказе. В нем увидели плохо скрываемое стремление к своеобразному ранжированию регионов страны. Какова роль северокавказского фактора для российских региональных выборов? Свое мнение по данному вопросу высказывает политолог Сергей Маркедонов.
8 сентября в России пройдет единый день голосования. Выборы глав региональной исполнительной власти и депутатов представительных органов состоятся в 24 субъектах Российской Федерации. Если в 8 регионах губернаторы будут избираться всенародным волеизъявлением, то в Ингушетии и в Дагестане определение кандидатуры республиканского руководителя будет происходить посредством депутатского голосования. Региональные парламенты проголосуют за кандидатуры, внесенные президентом Владимиром Путиным. Практически синхронно, в один день с заявлением Дмитрия Медведева, глава российского государства внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии 3 кандидатуры. После того, как Кремль определился с процедурой, точнее сказать, с процедурами определения глав субъектов Российской Федерации, дискуссии об оптимальных формах региональных выборов не прекратились. Вряд ли они могли бы прекратиться, ибо центральная власть приняла, по сути, половинчатое решение. Возвращение губернаторской вольницы 90-х годов, конечно же, не произошло. Однако даже потенциальная возможность появления на российской политической арене неконтролируемых игроков пугает центральную власть, и без того перегруженную многочисленными страхами и фобиями. Между тем, значение северокавказских сюжетов в дискуссии о региональных выборах в России трудно переоценить. Во многом это не спор об особенностях отдельно взятой территории. Это дискуссия о состоятельности государства и его способности к сохранению в нынешней географической и политико-правовой конфигурации. За два десятилетия, последовавшие после распада Советского Союза, Кавказ, как и вся Россия, прошел и через избрание глав республик, и через назначение. Теперь вот пришел черед гибридной процедуры. Мобилизовать аргументы как за, так и против прямых выборов в турбулентном регионе несложно. Хотя, проводя такую работу, следует иметь в виду многочисленные детали и нюансы, которые не позволяют говорить о Северном Кавказе как о чем-то монолитном и неизменном. Противники прямых выборов, как правило, ссылаются на чрезвычайную этническую пестроту региона. Однако, если этот аргумент можно применить к Дагестану, Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии, то для Ингушетии или Чечни он не будет критически важным. Другой серьезный аргумент против всенародного волеизъявления – политическая нестабильность и террористические угрозы. И в самом деле ситуация в регионе демонстрирует немало поводов для беспокойства. В 2012 году 1225 человек стали жертвами вооруженного насилия на Кавказе, 700 из них погибли. Но в то же время политическая нестабильность на Северном Кавказе началась не вчера. И отказ от прямых выборов как в республиках этой части страны, так и в России в целом, случившийся после Бесланской трагедии, не привел к существенному улучшению положения. Добавим также, что далеко не все избирательные кампании так называемых «лихих 90-х» имели исключительно негативный результат. В постсоветской истории Карачаево-Черкесии выборы 1999 года сыграли немалую роль в процессе политического взросления республиканских элит. Российские эксперты, фокусируясь на опасностях той кампании, нередко упускают из виду, что в 2003 году в той же Карачаево-Черкесии черкесские группы влияния вполне нормально работали с карачаевскими претендентами, и этнический фактор уже не играл определяющей роли. Непраздный вопрос, почему выборы президента или парламента Российской Федерации для граждан, так сказать, с несколько иной культурой не опасны, в то время как избрание регионального руководителя смерти подобно. Спору нет, сами по себе выборы или назначения вне общего контекста внутриполитической повестки дня не имеют определяющего значения. Это инструмент. При отсутствии внятной стратегии, подменяемой либо пиаром, либо денежными накачками, и слабости государственных институтов не только на местах, но и в центре, ни один инструмент нормально не заработает. Ни выборы, ни назначения, ни их гибрид. Но намного опаснее всего этого попытки обоснования компромиссных политических решений федеральной власти не правовыми, а этнокультурными особенностями. От констатации разной готовности к политическим свободам до апартеида и российских схем дистанция не такого уж огромного размера. Кому интересно, может почитать хотя бы американскую или австралийскую публицистику первой половины 20 века по поводу раздельной реализации политических прав. Однако в условиях нынешнего века подобные схемы намного быстрее провоцируют и раскол страны. Не только на местах, но и в центре, когда само ядро государства начинает видеть угрозу в бремени окраин и мечтает поскорее избавиться от него. Тем паче, когда высшие представители центра пытаются сваливать с больной головы на здоровую, переводя стрелки на пресловутые кланы, тейпы и несколько иные культуры. Как будто бы Северный Кавказ и его кланы развиваются в вакууме, а сам центр не имеет никакого отношения к существующей системе взаимоотношений по схеме «свобода рук в обмен на лояльность». Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Дмитрий Медведев, рассуждая об особенностях северокавказской политики, заявил, что некоторые народы не обладают достаточным уровнем политической культуры для проведения прямых выборов руководителей своих республик. Комментарий нашего обозревателя Магомеда Тариева.
Нет, ну ведь молодец. Сказал, о чем все думали и знали. Не побоялся. Настоящий мужик, уважаю. Ведь как припечатал. Я считаю, что везде должны быть выборы. Другое дело, что в тех случаях, когда политическая культура еще несколько иная, мы можем установить какой-то переходный период для этого. С такой эпитафией прямо в Освенцим. Давайте просто представим себе ситуацию, когда кто-нибудь, даже во вполне интеллигентной компании, рукопожатно охарактеризует приезжих из Кавказа или из Средней Азии чурками. Подумайте сами. Едва ли среди присутствующих найдется желающий осечь негодяя, распустившего язык. Все ведь понимают, о чем речь. Чурки, они и есть чурки. И ничегошеньки с этим прискорбным фактом не поделаешь. И вот, наконец, волшебное слово выговорилось и у Медведева, Дмитрия нашего Анатольевича. Нет, конечно. Как человек, безусловно, воспитанный и образованный, он удержался от употребления уничижительных кличек, коими охотно награждают южан в России. Но смысл-то смысл. Перевести сказанное светильником разума на язык попроще, и все сразу станет ясно. Чуркобесам никаких выборов не положено, ибо с дерева они упали только вчера, а, соответственно, государство даже не нюхали. Вполне обойдутся надсмотрщиком, которого мы поставим. А то ишь, подавай им права человека. Дмитрий Анатольевич, вот так бы сразу. А то кормите нас изо дня в день какой-то хреновой бодягой про демократию, права человека. Но скажите своим отеческим голосом с хитринкой в глазах. Права полагаются человеку и только человеку. А не бесхвостым, хомо совсем не сапиенс, которые на человека похожи один в один, но по сути все еще продолжают жить, питаясь коренями и себе подобными. А то ведь раньше ингуши и дагестанцы обижались, что их выборов лишили, поскольку находились в сладком плену самообмана. Поверили мерзавцы, что они такие же, как все. А нет, ребята, забудьте. Проследуйте, как и положено, вашему брату-туземцу, в загон ли, резервацию ли, в гетто ли. Мы, честно вам признаюсь, все бы поняли правильно. И не стали бы поднимать кипиш. Ну разве совсем отмороженное? Там у нас есть один. Я даже фамилию называть не буду. Как на духу скажу вам, премьер-министр большой страны России. Можно даже сказать огромной. Или нужно. Мы ведь хоть и не признаем это на людях, но ощущаем очень отчетливо. Из грязи в князи не получится. Ну не чета мы, товарищи дагестанцы и ингуши, белому человеку с пронзительным и острым взглядом. Истинному арийцу практически. Ну а чё? Попробуйте возразить. И только прошу вас, ребята, не обижайтесь. Лет через 200 и до нас дело дойдет. Магомед Тариев, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Арест советника председателя оппозиционной партии «Мусават» Едигяра Садыгова продлен до 27 сентября, а соответствующее решение накануне принял Ленкоранский районный суд. Между тем, сегодня Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Ильхама Алиева в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Я побеседовал с журналистом, активистом гражданского общества Азербайджана Зардуштом Ализаде.
Призывная ситуация в Азербайджане предельно ясна. Цель властей была зачистить избирательное поле от серьезных конкурентов. Это им удалось. Они для этого применяли и традиционные методы администрирования. Когда в феврале был один из перспективных кандидатов в президенты, Ильгар Мамедов, по навету арестован и стал, значит, сидеть в изоляторе без всяких, можно сказать, следственных действий. Потом абсолютно никакой возможности для оппозиции проводить какие-то массовые мероприятия, встречи с избирателями. Несколько раз Басканом Салату и Сугамбару возвращали из его поездки в Ленкорай. Значит, и относительно массовых мероприятий можно было забыть, послали только в какую-то гетто на окраине города. Вот, кстати, 18 провели митинг на 20-м участке. Это абсолютно на ошибе, и большое влияние на общественное мнение оказывают эти массовые мероприятия, куда приходят всего 3000 активистов политических партий. Короче, интрига завиралась, когда была поддержана кандидатура Усами Вагенбекова, известного азербайджанского общественного деятеля, деятеля искусств. Но ему не позволили вернуться на родину под угрозой ареста. А угроза-то была реальная, потому что наши власти ради власти на что угодно пойду. Потому что я вспоминаю, как в 2014 году был арестован президент Академии наук под надуманным предлогом участия в госпереворотке. Ну, после того, как дело сделано, его отпустили. И сейчас вот сам Владимир Владимирович не приехал. И, кстати, до того лидеры двух главных партий догадались с собой, Народного фронта и Мусавата, за то, чтобы быть единым кандидатом. Но когда они поняли, что позже слова они потеряли время и нет ресурсов перевести Финбасу, они согласились поддержать кандидатуру Джамиля Асамли. Это известный ученый, историк, бывший депутат и малоизвестный в Азербайджане человек. Его поддержали, чтобы сохранить как бы весел свой. И сейчас около 20 человек выдвинуты. Я думаю, что будут регистрировать большинство для того, чтобы не дать возможность оппозиции иметь много эфирного времени, потому что имеющие эфирное время не делится между кандидатами. И если их все зарегистрируют, то каждый кандидат останется по 4 минуты эфирного времени. 4 минуты. За это время, я думаю, что ничего нельзя, невозможно будет сказать. Кроме того, продуманная политика правительства привела к тому, что народ в регионах находится абсолютно в информационном вакууме, ничего не знает о существовании оппозиции в городе, о том, что живы существуют еще политические деятели. И маргинализирована основная масса сторонников оппозиционных партий, они без работы, без денег, их еще фильмуют, арестовывают, оскорбляют. И в такой ситуации, конечно, говорить о равных условиях для избирательной борьбы не приходится. Я думаю, что дело сделано. Тем более приехал Путин, открыто поддержал Ильхама Алиева. И одна из мифов о том, что Россия может якобы поддержать кого-то против Ильхама Алиева, она туда вот этот миф развеян. Я думаю, что Ильхам Алиев, который абсолютно бездарно управляет Азербайджаном, стоит во главе пирамиды, которая занимается грабежом народа. Он идет на выборы в абсолютно комфортной обстановке, без серьезных кандидатов, без серьезных оппозиционеров, без серьезных претендентов, без серьезных соперников. Так что, я думаю, исход ясен. Это будет представлено как еще один триумф успешных, в кавычках, деятельности нашей власти. Но Азербайджан, я думаю, под руководством этой, так сказать, клики успешно превращается в состоящееся государство. Я думаю, что вот подпитка нормовыми нефтяными деньгами, когда кончится, тогда станет ясно абсолютно, что такого государства, как Азербайджан, нет. По большому счету, явка в Азербайджане не имеет никакого значения, потому что Центробирком и окружные комиссии нарисуют любую цифру, которую укажут им из ЦК. И при виде в условиях отсутствия реального, серьезного оппозиционного кандидата, народ просто не будет активно участвовать. Я полагаю, что, как всегда, участие будет намного меньше 50%. Но если примет участие четверть избирателей, это будет большой успех. Ну, реально. Но нарисуют любую цифру, которую скажут из президентского аппарата. Хоть приняли участие 99%, проголосовало 98%, 2%. Так что это не проблема для нашей власти. Тем более, что западные наблюдатели будут в основном только лояльны. ОБСЕ и другие структуры фактически отстранены от участия. Ну, это все будет символическое участие в том людей. Гражданское общество не получило поддержку и вряд ли сможет серьезно противопоставить что-либо вот этой вахханалии Халасовой Исаки.
Это был журналист, активист гражданского общества Азербайджана Зардушт Ализаде.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 25 августа, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
Лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия на пресс-конференции в российской столице высказал уверенность в том, что республика ни при каких условиях в будущем не вернется в состав Грузии. Леонид Цибилов подчеркнул, что Южная Осетия и впредь будет придерживаться курса на сближение с Россией. Что же касается отношений с Грузией, то о них не может быть речи до тех пор, пока грузинское руководство не признает факт геноцида осетинского народа. Арест советника председателя оппозиционной партии «Мусават» Едигяра Садыгова продлен до 27 сентября. Соответствующее решение накануне принял Ленкоранский районный суд. Как сообщает «Кавказский узел», Едигяр Садыгов был задержан 27 июня в качестве подозреваемого на основе жалобы жителя города Ленкорань, ветерана Карабахской войны Рашида Керимова, который утверждает, что Садыгов и двое его товарищей без всяких причин оскорбили его, потом избили, нанеся серьезные телесные повреждения. 29 июня Ленкоранский районный суд избрал в отношении Садыгова меру пресечения — арест на 2 месяца. Апелляционный суд Азербайджана 15 июля не удовлетворил апелляционную жалобу Едигяра Садыгова на решение суда первой инстанции. В ходе судебного заседания следствие не предъявило серьезных оснований для продления ареста и мотивировало это необходимостью проведения дополнительных следственных действий, сообщил адвокат Садыгова Халид Багиров. Он считает, что его подзащитного преследуют по политическим мотивам. Бывший глава Национального олимпийского комитета НОК Грузии Гия Нацвлишвили отверг все выдвинутые против него обвинения. Обвинение, предъявленное Гия Нацвлишвили, абсурдное, цитирует «Интерфакс» заявление его адвоката Мамуки Джанашвили, сделанное сразу же после допроса его клиента. «Нас ознакомили с обвинением. Гия Нацвлишвили не признает себя виновным», — сказал адвокат, добавив, что ранее бывшего главу НОК уже трижды допрашивали по этому делу, но в качестве свидетеля. «Мы не знаем и того, обратится или нет следственная служба в суд по вопросу об избрании меры пресечения в отношении Гии Нацвлишвили», — добавил Мамука Джанашвили. По словам адвоката, после допроса его клиент был отпущен домой. В столице самопровозглашенной Республики Южная Осетия начала работу политологическая конференция «Августовская агрессия Грузии» и признание Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии. Геополитические последствия, уроки и выводы, посвященная 5-й годовщине признания России независимости Южной Осетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинский президент Леонид Тибилов побывал с рабочим визитом в Москве. Началась его поездка 20 августа, почти втайне от юго-осетинской общественности. Только спустя 2 дня пресс-секретарь президента самопроглашенной республики официально подтвердил информацию о его отлете в Москву. По некоторым данным, Тибилова пригласили в Кремль в спешном порядке, но встреча с представителями высшего руководства России в плане не значилась. Рассказывает Жанна Тарханова.
В Москве Леонида Тибилова принял глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. 22 августа президент Южной Осетии посетил некоторые редакции российских СМИ, дал интервью РИА Новости. Как мне удалось узнать, Леонид Тибилов вылетел в Москву даже без личной охраны, но в сопровождении ближайшего окружения: главы президентской администрации Бориса Чочеева, первого заместителя председателя правительства Дементия Кулумбегова и госсоветника Константина Кочеева. Охрана гостинского лидера осталась во Владикавказе. Ее часто могут видеть местные жители, разъезжающую по улицам города на двух черных бронированных внедорожниках. Раз телохранители не вернулись в Цхинвал, значит, пребывание югостинского президента в Москве будет непродолжительным, пояснили мои компетентные собеседники. Они комментировали цель президентского визита в зависимости от своих политических позиций, но при этом подчеркивая, что они не обладают всей полнотой информации. Сторонники президента убеждали меня, что, цитата, «Леонид Харитонович поехал за деньгами». Их оппоненты доказывали, что, цитата, президента вызвали на серьезный разговор. Под серьезным разговором они подразумевали обсуждение ситуации в Лениногорском районе, где местное население второй год добивается увольнения главы администрации Джемала Джикаева. Ленингорцев возмущает коррупция и наглость приближенных к власти бизнесменов. Мне сообщили, что близкие генпрокурора Мираба Чигоева открыли ресторан на территории историко-архитектурного комплекса родового поместья ксанских князей Бибиловых. По этому поводу группа местных жителей даже планировала организовать акцию протеста в Цхинвале, но затем отказалась от своих планов. Хотя другие мои собеседники полагают, что Кремль обычно не занимается конкретными проблемами регионов Южной Осетии. По официальной информации, на встрече в Кремле обсуждались вопросы межгосударственных отношений, расходование российской помощи, реализация инвестиционной программы и совершенствование нормативно-правовой базы. По мнению моих собеседников, есть еще одна тема, которую могла поднять российская сторона на встрече с Тибиловым – его отношения с экс-президентом Кокойте. Есть сведения, что окружение нынешнего президента часто жалуется кремлевским кураторам на предшественника Леонида Тибилова. Администрация президента России призвала обоих политиков к конструктивной позиции. Такой вывод мои собеседники сделали на основании сегодняшнего заявления Тибилова в РИА Новости, в котором он опроверг информацию о, цитата, «натянутых отношениях с Кокойте». «Я отношусь к нему вполне спокойно и как к человеку, который все-таки часть своей жизни отдал становлению и развитию Южной Осетии», – резюмировал Леонид Тибилов. По данным моих собеседников, Москва все-таки может выделить очередной денежный транш Цхинвалу. За этим решением стоят не только экономические мотивы, но и политические. Лояльных бизнесменов официальным властям Южной Осетии нельзя настраивать против себя за 10 месяцев до парламентских выборов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Переходим к предвыборной ситуации в Грузии. На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» побывали из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили и журналист Ираклий Берулава. С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Марина, у меня первый вопрос к вам. Все чаще я наталкиваюсь на статьи о том, что Георгий Маргвелашвили, кандидат от грузинской мечты, вызывает у очень многих людей раздражение. Я как понимаю, к нему две претензии. С одной стороны, он был выдвинут без каких-либо широких консультаций Бедзина и Иванишвили в оскорбившем многих стиле Саакашвили. Ну и кроме того, люди говорят, что он весьма неубедителен в качестве кандидата во время предвыборной гонки. Согласны ли вы с такой оценкой и считаете ли вы, что на этом фоне шансы у каких-то других кандидатов могут возрасти?
Ну, я бы сказала, что Георгий Маргвелашвили, несмотря на то, что я не согласна с такими вот оценками, по своим рейтингам несколько отстает от грузинской мечты в целом и от Бедзины Иванишвили. Но это естественно, и это не скажется на его шансах быть выбранным, потому что в целом он ассоциируется с правящей командой, он позиционирует себя на выборах как представитель вот этой единой команды, которая осуществляет новую политику после октябрьских парламентских выборов – и тем самым поддержка ему, в общем, обеспечена, по-видимому, потому что, хотя недовольство правительством во многих отношениях возросло, через столько месяцев их правления накопились ошибки, накопилось недовольство, что совершенно естественно. И никогда рейтинг не может сохраниться на столь высоком уровне. Но, тем не менее, эта коалиция на сегодняшний день, по-видимому, безальтернативна в глазах населения. Так что я не предполагаю, что какой-нибудь другой кандидат имеет какие-либо шансы обойти Мергуэлашвили в этой гонке.
Спасибо, Марина. Иракли Берулава, вы в своем блоге, в живом журнале, несколько раз писали о Нино Бурджанадзе, называя ее сильным политиком, который действительно в случае, если она вдруг будет поддержана грузинской мечтой, неизвестно по каким соображениям, она может представить, ну, наверное, очень эффективную альтернативу нынешнему кандидату от грузинской мечты.
Да, я, в общем-то, согласен с Мариной полностью, с тем, что она сказала, и считаю, что Мергуэлашвили безальтернативен на данном этапе. Но когда я писал в блоге и искал интригу, я так и озаглавил этот абзац, что это фантазия, то есть мой прогноз. Потому что я опять-таки соглашаюсь, что Мергуэлашвили неубедителен. Кандидат от националов Бакадзе, в принципе, непопулярный политик. И отторжение массы от Миши настолько велико, что я не думаю, что у него есть какие бы то ни было шансы. И опять-таки я думаю, что у Нино Бурджанадзе здесь появляются, опять-таки, если мы ищем какую-то интригу выборов, могут появиться какие-то шансы. Если, конечно, Иванишвили скажет пас. Вот именно, то есть он не будет критиковать Бурджанадзе, он будет спокойно относиться к конкуренту Мергуэлашвили, и если будет второй тур, то здесь, я думаю, шансы Нино Бурджанадзе могут быть довольно-таки высокими.
Марина, как вам кажется, вот недовольство тем, что темпы восстановления справедливости, как это называет грузинская мечта, очень невысоки, что бизнес фактически до сих пор не сумел вернуть себе ничего, ну, кроме там отдельных случаев, что прошел фактически почти год, а восстановление справедливости, оно сконцентрировалось в каких-то очень узких рамках. Вот это не может дать симпатии тем кандидатам, которые сегодня обещают, ну, скажем так, какие-то жесткие меры принять по отношению к прошлой команде?
Ну, я, во-первых, согласна с тем, что если сравнивать Бакрадзе и Бурджанадзе, то у Бурджанадзе, конечно, больше шансов повысить свой рейтинг. У Бакрадзе практически рейтинг повыситься не может в течение избирательной кампании, так что Бурджанадзе более реальная оппозиция, так сказать, Мергуэлашвили. И, конечно, этот рейтинг повышается именно за счет того недовольства, которое существует в обществе и которое связано вот с тем, что вы сказали, что не выполняются те обещания, не в том объеме выполняются, которые давала грузинская мечта. Однако, тем не менее, это недовольство все-таки недостаточно для того, чтобы повысить серьезно рейтинг Бурджанадзе, потому что восстановление справедливости в конечном итоге – это функция правительства, а не президента. То есть ожидания в этом плане, насколько они оптимистичны или пессимистичны, они все равно связаны с правительством, а не президентом. Скорее, это недовольство выражается в том, что люди все чаще начинают требовать внеочередные парламентские выборы. Вот это недовольство, скорее всего, приведет к тому, что люди будут настаивать на том, что парламент уже станет в какой-то момент недостаточно легитимным, и его надо избирать заново.
Ираклий, а вот, кстати говоря, если действительно состоятся внеочередные парламентские выборы, может ли Нино Бурджанадзе и возглавляемая ей политическая сила стать, ну, достаточно серьезной оппозиционной силой и занять какие-то хорошие, скажем так, по объему места в парламенте?
Вы знаете, Андрей, мне кажется, что у Нино Бурджанадзе больше шансов именно победить или добиться успеха как индивидуально, а не с политической партией. Потому что и Михаил Саакашвили вот последних 3-4 лет, и Маргвелашвили, к сожалению, им не хватает мужских качеств. И апатия Грузии настолько велика вот массы, что реально, сколько бы мы ни говорили, вот никто практически уже на социальное чудо не надеется, так? А с другой стороны, вот у людей есть желание, чтобы была какая-то месть, было какое-то наказание, допустим, тех людей, которые повинны вот в нарушениях последних 3-4-6 лет фактически, так? И этого нет. И поэтому, на самом деле, мы говорим, что рейтинг снижается не очень сильно. Я думаю, рейтинг Маргвелашвили вообще нулевой. И поэтому я и говорю, что все зависит от Иванишвили. Если Иванишвили, допустим, вот так вот иллюзорно представим, если будет Бурджанадзе и Маргвелашвили, допустим, во втором туре, и Иванишвили просто не будет прямо, например, так компрометировать Бурджанадзе, не будет говорить, что она там враг, что она пророссийский политик и так далее, а просто будет не то что лояльно, а спокойно относиться к Нино, то сейчас вот я был в регионах и был в 4 регионах, практически общался с людьми. Практически и в Эмирете, и в Мигрелии, даже в Мигрелии, и в Гурии, и в том же Тбилиси очень многие хотят голосовать за Бурджанадзе. Именно потому, что я не хочу применять эту фразу, но потому что вот у Нино для этих людей, я не говорю про меня, у Нино есть яйца, а у Маргвелашвили и у кандидата от националов этого нет.
Спасибо, Ираклий. У нас остается минутка. Марина, но мне вообще кажется, что страна на каком-то странном перепуте. Да, Маргвелашвили обеспечена победа. Иванишвили заявил о своем желании уйти. Такое чувство, что, в общем, какого-то политического каркаса новая власть не создала на будущее.
Да, такое чувство существует в обществе, существует ощущение неопределенности и какая-то неясность по поводу того, что будет в будущем. Тем не менее, надежда в обществе есть, и есть главное вот этот заряд продолжить то, что было начато год назад. Этот заряд, скорее всего, не сработает на этих президентских выборах. Я не предполагаю, что такие радикальные изменения могут произойти. Но самые интересные политические процессы могут пойти после президентских выборов. Я предполагаю, что Бурджанадзе вполне может попасть в парламент, если будут парламентские выборы, или добиться определенного успеха на местных выборах.
Благодарю вас и напомню, у нас на линии эфира из Тбилиси были политолог Марина Мускелишвили и журналист Ираклий Берулава.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Жители Южной Осетии уверены в том, что их телефоны тотально прослушиваются, а переписка просматривается. Трудности в работе с почтовым ящиком, слабый сигнал мобильного телефона, шум и эхо в трубке, неожиданное прерывание разговора, запаздывающие СМС-сообщения – все эти, казалось бы, объяснимые технические неполадки кому-то кажутся весьма серьезными доказательствами вмешательства властей в их личную жизнь. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Утро началось со звонка одного из знакомых. В какой-то момент телефонный разговор прервался, пришлось перезванивать. И я, извинившись, чтобы во мне не заподозрили параноика, предположила, что мой телефон могут прослушивать. Подобные подозрения есть у множества людей, которых я знаю. С Хинвали весьма популярна шутка еще советского времени. Во время разговора по телефону время от времени обращаться к неведомому собеседнику с нехитрыми шутками, величая его то ли товарищем майором, то ли товарищем лейтенантом. Недавно, зайдя в кабинет одного чиновника, я была не на шутку удивлена. Прежде чем начать со мной разговор, он сначала выключил свой мобильный телефон, а затем, подумав, еще и сел на него. Меня попросили проделать ту же процедуру. В том, что их прослушивают, сегодня в Цхинвале уверены все – политики, госслужащие и даже самые обычные домохозяйки. Цхинвал накрыл массовый психоз, утверждают отдельные сотрудники местных спецслужб. По их словам, тотальная прослушка – это дорого, да и не к чему. Но люди уверены, что у них есть все основания для беспокойства. Знакомый журналист, назову его Мишей, не сомневается в том, что мобильные телефоны и интернет-почта давно перестали быть личной территорией граждан. Он полагает, что власть желает быть в курсе намерений политически активных людей, журналистов, общественников, чтобы при случае иметь возможность нейтрализовать их действия контрмерами или так называемым «сливом компромата». Депутат Геннадий Кокоев пытался поставить вопрос о незаконном прослушивании граждан на одном из заседаний парламента. Кто-то из коллег присвистнул. Открыл Америку, говорит Геннадий Кокоев.
Считаю, что любой гражданин в республике в соответствии с Конституцией имеет право на тайну личной жизни, на тайну переписки. Я поднимал этот вопрос, потому что мои студенты поднимали вопрос о том, что их телефоны находятся на прослушивании, и ясно, что это абсолютно незаконно. Они приводили мне следующие примеры во время частных разговоров. Друзьями темы этих разговоров и вообще даже чуть ли не дословно со смехом им рассказывались потом знакомыми. Я поднимал этот вопрос, но внимания ему почему-то не было уделено. Вот после выхода парламента на работу после каникул я снова подниму этот вопрос.
Отдельные депутаты уже обращались в Генпрокуратуру с просьбой проверить факт незаконного прослушивания их телефонных разговоров. В интернете были размещены данные с переписки общественного деятеля Тимура Цхурбати. Он ничего не имеет против.
Как это ни странно, но прослушка меня устраивает. Потому что мы ничего не делаем тайного. По крайней мере, то, чем я занимаюсь, наоборот, я стараюсь, чтобы это стало достанием как можно большего числа людей. И надеюсь, это в какой-то степени тех сотрудников, которые меня прослушивают, их образумит. А то, что это вот в общечеловеческом варианте, конечно, это, ну, стыдно. Хотя все-таки путем прослушки были выявлены какие-то там шпионы, но которые как раз и находились на высоких государственных должностях. В частности, некий Губузов, который кидался на меня с кулаками, обзывал предателем, потом сам все-таки оказался как раз работающим на грузинские спецслужбы, и причем он был замминистра обороны, его правой рукой. Что касается вмешательства в личную жизнь, они сейчас иногда делают попытки давления. Они недавно, буквально полгода назад, к моей супруге на таможне в такси подсели два человека и напрягали ее насчет меня, что вот ты понимаешь, кто твой муж и чем он занимается, что у вас будут неприятности, если мы захотим, что с ним будет. Вот, ну, что это такое? Мне не удалось выяснить, кто они были. Но это не могли быть случайные люди. Это опять-таки были какие-то спецслужбисты, которые, ну вот, что они хотели, очень непонятно.
Доказать факт прослушивания мобильных телефонов и несанкционированного просмотра интернет-почты очень сложно. Сегодня я попыталась ухватиться еще за одну зацепку. Знаменитый шестой этаж гостиницы «Алан», который якобы и напичкан прослушивающей аппаратурой. Простой сотрудник удивился моему интересу и сказал, что шестой этаж заброшен, там ничего нет. На крыше, да, множество каких-то антенн, но говорят, что это аппаратура мегафона. Ирина Филиксаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале планируется строительство православного храма на средства Российского фонда апостола Андрея Первозванного. Отношение к строительству этой церкви со стороны жителей столицы самопроглашенной республики неоднозначное, рассказывает Мурат Гукимухов.
Впервые о строительстве в Схинвале православного храма в дар от президента Дмитрия Медведева народу Южной Осетии стало известно в 2011 году. Говорят, в ту пору президент республики Эдуард Кокойто распорядился отвести под строительство церкви территорию рынка в центре Схинвала. Сначала в Схинвале думали, что храм будет передан местной епархии греческого синода противостоящих. Однако впоследствии этот проект взяла под свою опеку Владикавказская и Оланская епархия Русской Православной Церкви. Тогда и стало ясно, что это будет храм РПЦ. Наверное, поэтому и отношение к строительству храма в республике изменилось. Соответственно, и место под строительство перенесли. Президент Кибила в ходе недавней встречи с секретарем Владикавказской и Оланской епархии священником Савой Гаглоевым предложил воздвигнуть церковь в другом месте, на окраине Схинвала, в микрорайоне Московском, построенном бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Вообще, схинвальцы неоднозначно относятся к этому строительству. С одной стороны, это церковь России, главного союзника, покровителя, защитника. Для многих даже сама мысль о том, чтобы выступить против ее строительства, кажется едва ли не осквернением братского союза. С другой стороны, РПЦ не признает местную епархию греческого синода противостоящих, считая Южную Осетию канонической территорией грузинской православной церкви. До Южной Осетии доходят слухи о том, что вроде бы ГПЦ передала отколовшиеся от Грузии территории под временное окормление РПЦ. Православный активист Вахтан Джикаев не против строительства этого храма. Он не опасается каких-либо нападок или притеснений со стороны РПЦ в отношении старостильной греческой церкви.
Пусть храмов будет больше. В этом ничего страшного нету. В Москве есть мечети, есть православные храмы в Китае. Это не означает, что вся Южная Осетия там будет зоной какого-то влияния РПЦ, потому что с нашей стороны их метаний нет. Это церковь, которая не дала нам погибнуть в духовном смысле. Единственное, за эти 20 лет, кто нас признал, кто беспрерывно находился во все тяжелые минуты с нами. И мы ни в коей мере не отступим и рассматриваем себя частью именно греческого синода противостоящих.
Правда, в Схинвале далеко не все так благодушно настроены. Есть в городе и противники строительства этого храма. Среди них и югоостинский журналист Алан Парастаев.
С точки зрения РПЦ, Южной Осетии является каноническая территория Грузинской Православной Церкви. И, соответственно, строительство этого храма будет возможно только лишь благословение Ильи II, что для Южных Осетий неприемлемо. Для меня лично, во всяком случае, невозможно строительство церкви под эгидой, в кавычках, человека, нарушившего не только христианские, но и все возможные земные законы.
Благочинный схинвальских церквей иерей Иаков Хидогуров говорит, что Оланская епархия синода противостоящих к перспективе строительства храма РПЦ относится ровно, а взаимоотношения РПЦ и ГПЦ и слухи о их взаимном решении по окормлению Южной Осетии его ничуть не беспокоят. Как бы не игнорировали югоостинскую епархию православные соседи, республиканские власти поддерживают свою епархию. Паства растет, в духовенстве царит согласие, говорит отец Яков.
Мы не опасаемся. Почему? Потому что в церкви всегда очень важно внутреннее согласие, внутреннее каноническое устройство, богословское правильный выбор. И у нас это все есть. И мы 20 лет вполне выдерживаем, приходы наши увеличиваются, церковь у нас строится. То есть мы находимся не в таком, каком бы хотелось бы развитии, но в развитии. И это вот в наших тяжелейших условиях это показывает то, что Богу это угодно. Иначе же мы бы давно уже бы канули в лету.
Отец Яков, я слышал, что у вас сложились добрососедские отношения и с духовенством Грузинской Православной Церкви, которая окормляет грузинское население Ленингорского района.
Мы просим, чтобы это было все в рамках добролюбия. Мы, кстати, бываем в женском монастыре, туда приезжаем, нас радушно очень встречают. Мы в нормальных отношениях с монахиней, там матушка Соломия. И как можем вот так и общаемся. То есть вы поймите, что Югоостинская церковь — это все-таки церковь территории, где практически вот война идет, и духовная, и физическая. Нам надо быть миротворцами. И мы стараемся вот это делать. Кстати, и опыт у нас есть уже. Просто, к сожалению, ни Грузинская церковь, ни Московская патриархия не использует этот потенциал.
Когда я уже отключил телефон, отец Яков добавил, что югоостинское духовенство не собирается ни с кем враждовать. Войны, по его словам, разрушают церковь, но противостоять надо. Священник отметил, что на фоне официального игнорирования со стороны РПЦ на личном уровне у местного духовенства сложились очень теплые отношения с иерархами Владикавказской епархии и Московской патриархии. Поэтому к официальным выпадам он относится терпимо, с пониманием, как вынужденной модели их поведения. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.